Так и душа. Противится она греху, восстает против него, тянет за душу совесть, мучает грешника. А он все валит на нее грехи и валит. Она задыхается под ними и слабеет, как человек, которого заживо закапывают. Потом раз и затихла, смолкла совесть, умерла душа. Смотришь, живет человек, активно даже живет, грешит направо и налево, и уже ничто внутри не тянет, не сосет его сердце, не мешает ему грешить. Это и есть смерть души. И говорить ему что-либо о Боге, о добре, о любви бесполезно, как в компьютере. Программа совести принудительно удалена. И сколько ни вызывай ее, на экране только эррор, ошибка. Ведь почему сам Господь среди людей ходил, Евангелие божественной любви проповедовал, множество чудесных деяний совершал? И одни, слышавшие его, все бросали и вслед за ним устремлялись, а другие его самого со скалы сбросить хотели, как в Назарете. И ведь сбросили, распяли и у креста, стоя над распятым, издевались. Потому что уже задолго до этого души их были грехами умерщвлены и не способны не только почувствовать благодать Божью, его любовь, но даже и захотеть этого. А Бог исполняет лишь просьбы, идущие от сердца, искренне этим сердцем желаемые. Бесполезно просить у него, например, помощи в бросании курить, если просишь от ума, лишь осознавая пагубность этой страсти, но при этом сердце ее лелея и любя. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», — говорит Евангелие. И если твое сокровище в сердце — греховная страсть, то места в нем для Бога уже нет. Нельзя в один стакан и молоко, и бензин наливать. Ни пить будет невозможно, ни в бензобак залить. А что же делать, когда умом понимаешь, а сердце страстью занято, отче? Заставить себя захотеть, понудить себя к очищению сердца. Как в Евангелии сказано, «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Необходимо приложить осознанное усилие к испрашиванию у Господа очищения сердца и вселение в него искреннего желания оставить греховную жизнь. И когда человек, подобно евангельской вдове, неотступностью своего молитвенного усилия умилостивит Господа, тогда он сам сотворит то, что невозможно человеком, но возможно Богу. Коснется своею благодатью сердца человека и вселит в него искреннее и горячее желание победы над грехом, а уже следом, по желанию сему, дарует и саму победу. То есть сначала спроси у Господа: «Даруй мне захотеть не курить», а получив от Бога первый дар, искреннее сердечное желание, проси второго: «Исцели меня от страсти сия», и исцелит. Ведь Господь сказал же в Евангелии: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Защитит от разжигателей страстей, демонов, от собственной удобопреклонности к греху, от вечной погибели». А медлит иногда почему? Да для пущего осознания страждущим своей немощи, для сознательного отказа от всякой надежды на собственные силы, греховного «я сам», для полного и всецелого предания себя в волю Божью и упования на Его божественную милость. Часто бывает, что сам человек настолько поражен грехом, что не только сердцем захотеть, но и умом осознать свое положение не способен. Тогда усиленные молитвы близких могут сделать за него часть работы, а именно и спросить у Господа, чтобы открылись у него глаза, и чтобы смог он свое гибнущее состояние увидеть. Увидеть и ужаснуться. Ужаснуться и захотеть спастись. А дальше уже его собственная работа начинается. Молить Господа о спасении. С неотступностью евангельской вдовы, с усилием сердца и понуждением ума. Вот так и прорвется. «Отец Флавиан, я не была замужем, и у меня нет детей». Виктория Самуиловна обратила на батюшку внимательный взгляд своих ясных голубых глаз. «Но если бы они были, они бы тоже понесли на себе последствия родовых грехов?»
«Понесли бы в том случае, если бы родились до вашего крещения и воцерквления. Собственным обращением ко Христу и присоединением Его к Святой Церкви вы пресекли на себе преемственность передачи греховного наследства своих предков и в случае рождения вами детей стали бы родоначальником новой династии освященных благодатью Святого Духа христиан. «Отче», – не удержался я, – «а если уже крещенный в детстве человек, но, подобно мне, полжизни провалявшийся в грехах, начнет жить с Богом и рожать детей, его дети унаследуют ли родительские страсти?»
«Леша, вспомни, что покаяние называют вторым крещением. Господь говорит в Писании через пророка Исаию: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли». Вот видишь, покаяние и изменение жизни в сторону добродетели преображает все существо человека, подобно таинству крещения. И дети, рожденные в убеленном состоянии души, соответственно понесут в себе благословение Божье. Те же дети, кому довелось родиться от родителей грешников, в своем духовном развитии начинают как бы с заниженной стартовой позиции по сравнению с детьми родителей благочестивых. Однако своим личным подвигом они могут не только догнать и опередить других детей в духовном росте, но и достигнуть высот святости, чему немало примеров в житиях святых. Особенно если их родители, обретя веру, начнут поддерживать своих детей усиленной родительской молитвой, которая, как принято говорить у православных, и со дна морского поднимает.
«Отец Флавиан, простите мне мою назойливость», — голос Виктории Самуиловны почти незаметно дрогнул. «А как же кровь его на нас и на детях наших? Вы понимаете мое переживание по поводу этой фразы?»
«Сестра во Христе, Виктория, кровь Иисуса Христа попаляет богоборцев подобно огню, падая на главы отвергающих Спасителя. К тем же, кто открыл свое сердце и душу Сыну Божьему, обращены его слова: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». И другие: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
Флавиан взял с полки Евангелие, пролистав, открыл в нужном ему месте.
«Сестра Виктория, все национально-религиозные вопросы решаются в следующих словах апостола: «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства».
«Значит, Христос простил и меня?» Тихий голос Виктории Самуиловны был лишен всех обычных металлических ноток.
«Безусловно, и освятил в таинствах крещения и причащения.
Батюшка, благословите меня в это воскресенье причащаться в городском соборе. В последнее время по утрам опять стало побаливать сердце. Мне трудно будет сюда приехать к литургии».
«Благословляю. Причащайтесь с Богом. Поисповедуйтесь у отца Василия. Передайте ему от меня поклон».
«Спаси вас, Господи, за все, батюшка».
В воскресенье Виктория Самуиловна умерла. Была на службе в соборе, исповедалась, причастилась. Вернувшись домой, прилегла на свою железную, похожую на тюремные нары, кровать, задремала. И не проснулась. Во сне у нее остановилось сердце. Отпевал ее владыка в сослужении 18 священников. Сказал проникновенную проповедь. А похоронили ее у нас в Покровском, недалеко от алтаря, рядом с попадьей.
мужа которой, новомученика протоиерея Ферапонта, расстреляли по приказу комиссара Иосифа Альтмана, деда Виктории Самуиловны. Я теперь прихожу к ней иногда на могилку, молюсь о ее упокоении перед сдачей в редакцию местного православного журнала очередного материала. Мне кажется, что я получаю от нее помощь в своем писательстве».